новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В Москве пройдет съезд бывших политзаключенных. Судьба современного искусства в современной России, за что уволили сотрудника Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Российские туристы в Турции. Когда все жертвы банкротства российской турфирмы смогут вернуться на родину? В столице Белоруссии, Минске, расследуют взрыв во время концерта в честь Дня независимости. И когда исчезнут последние московские коммуналки, городские власти обнародовали программу расселения общих квартир в центре города. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, исторический календарь, рубрика «Моя неделя» и многое другое в нашей программе. В Москве сегодня состоится съезд, но объединит он не сторонников какой-либо из политических партий, а людей, связанных, как они считают, общей судьбой. В съезде бывших политзаключенных примут участие Эдуард Лимонов, Андрей Бабушкин, Дмитрий Аграновский и другие люди, в разное время осужденные по политическим мотивам. Организаторы этого мероприятия, запрещенная национал-большевистская партия, пока не сообщили место и время проведения. Также неизвестно, примет ли в съезде участие известный правозащитник и советский диссидент Сергей Адамович Ковалев. И вот его мнением о нем поинтересовался наш корреспондент Максим Ярошевский.
Об этом съезде я не знаю ничего, кроме того, что он планируется, скажем так, состоится или нет, я тоже не знаю. Мне был звонок по телефону о намерении провести этот съезд и намерении пригласить меня. Они намерены также позвать вот Никитина Пасько, это из теперешних политических заключенных, а вот меня еще как старого. Я сказал, что я бы на их месте, уж если делать такой съезд именно политических заключенных, то, в общем, пригласил бы не меня только, и назвал несколько имен. Меня спросили, куда мне послать приглашение, в котором будет указано место и время. Я сказал, ну вот, в мемориал. Мне сказали, что на мемориал пришлют приглашение. Оно не пришло до сих пор.
Что вы думаете о сегодняшних политических заключенных?
Вот молодые нацболы, которые были посажены за последнее время, это заведомо политически мотивированные приговоры. Это люди, репрессированные по политическим мотивам власти. Молодые нацболы сидят достойно очень, это надо признать. Во всех известных мне случаях они подвергнуты уголовному преследованию по совершенно смехотворным поводам.
Какая программа может быть на этом съезде?
Знаете, судя по тому, что это исходит вот от молодых лимоновцев, или не только молодых, я немножко опасаюсь, что эта программа будет, так сказать, соответствовать новым политическим попыткам Народной Ассамблеи, как она называется, или что-то в этом роде.
Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то информация о музее Пермь-36? Что-то там происходит сегодня?
Там происходит подготовка к ежегодному фестивалю, который называется «Пилорама». Этот фестиваль собирает уже несколько раз подряд не только там вот бардов, не только артистов, выступающих со своими программами, в общем, посвященными, так сказать, ну, скажем так, насущным национальным проблемам. Там будут еще и, так сказать, вот круглые столы, ну, некоторые панели, некоторые сессии. С моей точки зрения, в этом году ожидаются так довольно содержательные мини-конференции. Вот такие довольно содержательные круглые столы.
Рассказывал Максим Ярошевский, который беседовал с правозащитником Сергеем Ковалевым. Напомню, он, возможно, примет участие в съезде бывших политзаключенных, который должен состояться сегодня в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Минске расследуют взрыв во время концерта, посвященного Дню независимости Беларуси. Несмотря на то, что в больницах остаются десятки пострадавших, а накануне в Минске было найдено еще одно взрывное устройство, празднование продолжается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В клинике Минска за медицинской помощью обратились 54 человека. Госпитализировано 45 взрослых и двое детей. В результате взрыва также пострадали 3 гражданина Украины, двое из которых госпитализированы, и одна россиянка. Основная масса травм – осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Несколько потерпевших имеют ранения грудной клетки и живота. Взрыв устройства, начиненного в основном болтами и гайками, прогремел в центре Минска 4 июля во время праздничного гала-концерта. Возле стелы «Минск. Город-герой» по официальным данным собралось около 500 000 человек. Там же находился президент Александр Лукашенко. Несмотря на ЧП, концерт продолжался. Попытки скрыть происшедшее наиболее возмущают пострадавших. Вот что говорит 28-летняя Лилия Мельник, у которой проникающее ранение ног и рук.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией. Ну, что у нас, я в шоке. Все произошло. Даже сама милиция удивляется, что гуляние дальше продолжалось. Все в крови. Так факт то, что как бы ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю эту зону оцепить, хотя бы что-то там или прекратить, или что. Все продолжали гулять дальше. А что там, целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало. Потому что в машину по два человека ложили.
Сегодня в блогах опубликованы рентгеновские снимки, свидетельствующие о серьезности полученных ранений. Вот что пишет один из хирургов, принимавший пациентов всю ночь 4 июля. К нам привезли около 20 человек. Раны разных размеров и тяжести. В основном голени с инородными телами, гайками. Самым тяжелым оказался мальчик 18 лет, которого нафаршировало железяками больше всех. В стопе, предплечье, грудной и брюшной полостях. Его спасать закончили только в 9 утра, пишет врач-блогер. 4 июля МВД Белоруссии возбудило уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса «Особо злостное хулиганство». Министр внутренних дел Владимир Наумов в телеобращении к гражданам призвал всех, кто находился на месте происшествия и снимал происходящее, оказать содействие в розыске преступников. Кроме того, сказал, что проводится экспертиза второго, не разорвавшегося взрывного устройства, обнаруженного на месте происшествия.
Все службы органов внутренних дел, комитета государственной безопасности, прокуратуры работают по раскрытию этого преступления. Хотел бы подчеркнуть, что нами изъято второе взрывное устройство, которое оставило следы, и я думаю, что это послужит скорейшему расследованию данного преступления. Средств достаточно для того, чтобы безопасность граждан нашей страны была обеспечена, и мы очень рассчитываем на самих граждан, что они проявят и бдительность, и понимание тех проблем, которые сложились, и ничто больше не омрачит эти праздники.
С трактовкой хулиганства ЧП согласны не все. Генерал милиции в отставке, экс-спикер белорусского парламента Мячеслав Гриб считает слишком масштабное преступление, чтобы трактовать его как хулиганство. Это очень похоже на террористический акт, говорит генерал-лейтенант, и допускает, что власти пока не хотят нагнетать обстановку, поскольку не собираются отменять праздничное мероприятие. При этом он не исключает, что после праздников происшедшее может быть использовано для давления на оппозицию. Упреждая возможные обвинения, оппозиционные силы призвали власти не использовать взрыв для преследования оппонентов. Объединенная гражданская партия в своем заявлении призвала привлечь к уголовной ответственности исполнителей преступления, но при этом воздержаться от соблазна использовать происшедшее для проведения сентябрьских парламентских выборов в условиях чрезвычайных мер, а также для организации крестового похода в отношении инакомыслящих. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре при пожаре в жилом доме погибли 7 человек. Среди погибших один ребенок. При пожаре из дома были эвакуированы более 50 его жителей. В Ингушетии в ходе спецоперации в окрестностях селения Сагапши убиты 2 боевика. Погибли 2 военнослужащих, ранены 2 сотрудника милиции. Тбилиси опроверг информацию о подготовке Грузии и операции по захвату Южной Осетии и Абхазии. Лидеры стран Большой Восьмерки прибывают сегодня на саммит в Японию. На западном берегу Иордана израильские войска блокировали палестинскую деревню в окрестностях города Рамаллах в попытке ограничить акции протеста. На севере Китая, в провинции Шаньси, в результате аварии на угольной шахте 1 человек погиб и 16 оказались под завалами. 6 шахтерам удалось спастись, об этом сообщило государственное китайское агентство Синьхуа. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». На вопросы журналистов будет отвечать адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Ведущий Владимир Бабурин. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Каким будет иракский план Барака Обамы? Заслуги Джона Маккейна не забыты. Частично правдивое признание Северной Кореи. Галлюциногенные грибы могут принести пользу. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Еженедельник Newsweek предлагает читателям вариант выступления кандидата от Демократической партии. Через 6 месяцев, 20 января 2009 года, в США пройдет инаугурация нового президента. Но это вовсе не означает, что курс страны в отношении иракской кампании резко изменится. Сенатор Маккейн обещает продолжать стратегию Джорджа Буша, которая не предусматривает определение точной даты возвращения американских солдат домой. В 2006 году, когда в Ираке царило насилие, президент Буш и Джон Маккейн говорили, что вывод американских войск приведет к настоящей катастрофе. Теперь они утверждают, что дела в Ираке идут все лучше, и поспешный вывод американских войск опять же может привести к катастрофе. Поэтому пусть все идет, как идет. По мнению Newsweek, Бараку Обаме в предвыборных дебатах следует упомянуть и о том, что террористы, хоть и понесли значительные потери, но пока еще не разгромлены и продолжают действовать. Угроза со стороны Аль-Каиды, Ирана и афганских талибов – это прямое следствие вторжения в Ирак. До 2003 года иностранных боевиков в Ираке не было, а иранское влияние в регионе укрепилось благодаря оккупации США соседней страны. Жизни 4000 погибших американских солдат уже не вернуть и не окупить никакими деньгами. И тем не менее, не следует забывать, что иракская кампания обошлась в 1 триллион долларов. Этой суммы было бы достаточно, чтобы отремонтировать каждую школу, все мосты и дороги Америки, усовершенствовать систему здравоохранения и продвинуть исследования альтернативных источников энергии, пишет Newsweek в статье под заголовком «Что Обама должен сказать об Ираке».
Джон Маккейн, герой войны во Вьетнаме, орденоносец, летчик морской авиации, который был сбит над вражеской территорией и провел 5 лет в плену. Достоин ли такой человек поста президента и главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов? Этот вопрос обсуждает еженедельник «Тайм». Сторонники Барака Обамы утверждают, что всех этих заслуг недостаточно. Военные подвиги свидетельствуют о том, что Маккейн очень храбрый человек, и с этим никто не спорит. Но его взгляды на современную внешнюю политику в лагере демократов объявили устаревшими. В ходе предвыборной кампании Обаме будет невероятно сложно критиковать своего соперника как возможного будущего главнокомандующего и при этом не упоминать о его заслугах. А американцы не склонны разделять прошлое и настоящее, когда речь идет о достойном человеке. Обама, конечно, вправе осуждать взгляды Маккейна на политику в отношении Северной Кореи, Ирана и Ирака, но подобную критику обычно пропускают мимо ушей. Последние опросы, проведенные журналом «Тайм», показали, что 53% респондентов больше доверяют Маккейну в вопросах обеспечения национальной безопасности, в то время как за Обаму высказались только 33% опрошенных.
Частично правдивое признание. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о недавнем заявлении КНДР по поводу производства ядерного оружия. Американский президент отреагировал быстро, но осторожно, пообещав снизить ограничения на торговлю с Северной Кореей и поделившись с Конгрессом планами исключить Пхеньян из списка стран, помогающих террористам. Но все же Белый дом решил оставить в силе ряд существующих санкций и вернуться к прежней политике, если окажется, что предоставленные Северной Кореей сведения не точны. Снижение ограничений в торговле не принесет особой выгоды существующему в КНДР режиму, поскольку экономические связи страны с США сведены к минимуму. А исключение из списка террористических государств означает всего лишь, что США официально не будут препятствовать принятию Пхеньяна в международные финансовые организации, такие, например, как Всемирный банк.
Вещество, извлеченное из галлюциногенных грибов, делает человека менее подверженным стрессам и, как следствие, спокойнее, утверждает американский профессор медицины, который неофициально занимался исследованиями этой субстанции. Большинство из 36 добровольцев, согласившихся участвовать в эксперименте, утверждают, что почувствовали значительное повышение жизненного потенциала. По их словам, 8 часов после приема препарата, которые они провели в лаборатории под наблюдением врача, стали самыми важными в их жизни. Несмотря на заверения в том, что субстанция, полученная из грибов, может помочь в раскрытии потаенных глубин сознания, в 60-х годах прошлого века употребление препарата было запрещено. Тогда же вне закона оказался ЛСД. В прессе появились сообщения о том, что кто-то выбросился из окна или ослеп после того, как беспрерывно смотрел на солнце, или стал шизофреником в результате употребления галлюциногенов. Но специалисты считают это выдумкой ретивых журналистов. Сейчас попытки исследователей найти спонсора, который субсидировал бы их работу, вряд ли увенчаются успехом. Тем не менее, в изданиях, посвященных фармакологии, появляются статьи о том, что неплохо было бы подробнее ознакомиться с результатами исследований, прерванных в 60-е годы.
Обзор самых интересных публикаций в американских еженедельниках подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к разговору о российских событиях. Андрей Ерофеев, заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи, был уволен ровно неделю назад со своего поста с формулировкой «за систематическое невыполнение служебных обязанностей». Это увольнение произошло на фоне возбуждения против Ерофеева уголовного дела после проведения в Сахаровском музее выставки «Запрет на искусство». Вчера директор Третьяковки Валентин Родионов заявил журналистам, что будет поддерживать Андрея Ерофеева на этом процессе. Над темой работала Елена Фанайлова.
Известно, что Андрей Ерофеев – один из самых ярких кураторов, при котором в Третьяковке возникла постоянная экспозиция российского искусства 60-х-2000-х годов. Но он же и один из самых неудобных, скандальных. Его выставки «Русский поп-арт» и «Соц-арт» подвергались цензуре. После выставки в музее Сахарова, она называлась «Запрет на искусство» и была посвящена цензуре и самоцензуре в советском и российском искусстве, против ее куратора Андрея Ерофеева и директора музея Юрия Самодурова возбуждено уголовное дело с мотивировкой возбуждения не ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства с использованием служебного положения. Несколько лет назад Юрий Самодуров после скандального судебного процесса был приговорен к штрафу за проведение выставки «Осторожно, религия». А Андрей Ерофеев сейчас говорит, что его увольнение – это акция против всего современного искусства. Работники Третьяковской галереи утверждают, что он просто не справился с рутинной музейной работой. Я попросила прокомментировать ситуацию известного искусствоведа и куратора, специалиста по современному искусству Екатерину Деготь. Вы согласны с тем, что увольнение Андрея Ерофеева – это акция против всего современного искусства?
Нет, мне вообще кажется, что это увольнение в известном смысле всю эту историю в позитивном плане делит на две части: на профессиональные претензии к Андрею Ерофееву и на политические к нему претензии. И если эти профессиональные претензии можно вполне обсуждать, то политические, конечно, совершенно неприемлемы, и как раз вот это разведение, мне кажется, может позволить даже руководству Третьяковской галереи, во всяком случае, я на это очень надеюсь, поддержать своего бывшего сотрудника. Когда мы в пятницу были на пресс-брифинге, устроенном руководством Третьяковской галереи, мы, все вот собравшиеся искусствоведы, арт-сообщество, использовали эту ситуацию для того, чтобы вырвать, можно сказать, у директора Третьяковки Валентина Родионова обещание, что он поддержит своего бывшего сотрудника на этом судебном процессе всеми доступными ему способами, какими-то заявлениями, какой-то поддержкой идеи организации альтернативной экспертизы, например. То, что к Ерофееву есть очень серьезные профессиональные претензии у руководства Третьяковки, мне совершенно понятно. Музейная деятельность включает в себя такой важнейший элемент, как хранение, архивация произведений. С этим действительно обстояло дело очень плохо, хотя по разным причинам. Отчасти в этом виновато руководство самой Третьяковки. А сейчас в связи с претензиями к музеям о том, что оттуда исчезают произведения, все эти проверки стали очень строгими. И вот по результатам этой деятельности Ерофеев как бы оказался несостоятельным. Эта ситуация возможна, мне все это понятно, но именно это должно провести очень четкое разграничение между профессиональными передвижениями человека и теми его передвижениями, которые реально уже грозят ему тюремным заключением. Вторая ситуация, конечно, совершенно неприемлема, и именно поэтому, мне кажется, руководство Третьяковки, если оно сейчас его поддержит в этом процессе, оно поступит совершенно правильно.
А какие перспективы у этого судебного дела?
Ну, мне совершенно ясно, что основной мишенью всего судебного дела является, конечно, музей Сахарова. Все будет зависеть от того, как будет развиваться эта ситуация. Наверное, как и в предыдущем случае, будет какой-то относительно мягкий приговор. Хотя, разумеется, и это есть скандальное решение. Разумеется, мы все должны требовать того, чтобы судебное дело развалилось за отсутствием состава преступления. Но, наверное, это судебное дело, это то решение, к которому оно придет, будет диагнозом сегодняшнего состояния умов.
Искусствовед Екатерина Деготь говорила о перспективах дела против Андрея Ерофеева и увольнении его с поста заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Всю прошлую неделю мы продолжали следить за ситуацией с российскими туристами в Турции. Напомню, более 600 человек не смогли поселиться в своих отелях из-за банкротства турецкого туроператора, с которым работала продавшая им путевки московская турфирма. К сегодняшнему дню из Турции вылетели в Россию уже более половины из этих людей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В минувшую пятницу было объявлено о банкротстве турецкого туроператора «Васко», у которого в России действует дочерняя фирма «Детур». В результате в Анталии сотни российских туристов оказались в сложном положении. Для решения проблем россиян создана чрезвычайная рабочая группа. Айше Арман, редактор туристического интернет-сайта. О банкротстве турецко-австрийской фирмы «Васко», материнской компании российского туроператора «Детур», объявлено официально. Компания полностью устранилась от звала своих сотрудников из России. Прекратив свою деятельность, фирма не расплатилась с долгами перед клиентами. На сегодняшний день долги компании составляют более 15 миллионов евро. Первые жалобы отдыхающих россиян поступили 26 июня. Тогда администрация одного из отелей в Алании отказалась разместить прибывших из Екатеринбурга туристов и попросила освободить номера тех россиян, которые уже находились на отдыхе по путевкам Детур. В последующие дни подобные инциденты произошли в Анталии и Кемере-Седе. Из-за банкротства туроператора хозяева отелей отказывались заселять россиян в номера, требовали повторной оплаты за проживание у сотен туристов и давали крышу над головой только при оплате наличными на месте. Президент Федерации отелей Турции Ахмет Барут заявил. Прогоревшая фирма принимала в Турции еженедельно не менее 1500 туристов из России. Уже проданы путевки на июль, август, сентябрь. По нашим предположениям, пострадало более 1000 россиян. Однако банкротство компании затронуло не только россиян, но и туристов из Австрии, Германии, Венгрии и Словении. Ростуризм обещает материальное возмещение всем пострадавшим в результате банкротства турецкой компании. Для возмещения потерь турист должен получить документальное подтверждение о невыполнении туроператором своих обязательств. Тем временем туристов, купивших путевки обанкротившейся компании, призывают не прилетать в Турцию. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Сегодня 18 часов вечера. На наших волнах не пропустите программу «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у ведущего Виктора Шендеровича писатель Дмитрий Быков. Во второй половине часа «Свободы в полдень» рубрика «Гламорама», загадочная смерть Русланы Коршунова и портсигар Тарика Азиза, история Москвы, Покровский собор или собор Василия Блаженного и городской репортаж, когда в центре российской столицы исчезнут последние коммуналки. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит наш эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-абхазского конфликта сегодня утром произошли 4 взрыва. Никто не пострадал. По сообщению командования миротворцев, взрывы произошли практически одновременно недалеко от населенного пункта Рухи в Зугдидском районе. Предположительно, сдетонировали снаряды или мины. В Самаре в субботу вечером произошел пожар в жилом 4-этажном доме в центре города. Погибли 7 человек, в том числе ребенок. Пламя тушили 4 часа. Около 50 жильцов дома были эвакуированы. В Башкирии в автомобильной катастрофе погибли 7 человек. Все они ехали в одной машине. Водитель из-за разрыва колеса не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. Лидеры восьми наиболее развитых в промышленном отношении стран мира прибывают сегодня в Японию на очередную встречу так называемой «Большой восьмерки». Саммит открывается завтра в курортном местечке Таяка близ Саппоро. Руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии обсудят проблемы, связанные с глобальными изменениями климата и ростом цен на энергоносители. В провинции Кунар на востоке Афганистана уничтожены более 20 боевиков. По сообщению Министерства обороны страны, отряд талибов был атакован афганскими правительствами войсками при поддержке авиации международных сил. В столице Монголии Улан-Баторе отменено чрезвычайное положение. Оно было введено после беспорядков в ночь на среду, в ходе которых погибли 5 человек и были ранены свыше 200. Протесты начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов. Оппозиция считает их сфальсифицированными. Суд в Турции постановил взять под стражу 7 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Всего на этой неделе по данному делу был задержан 21 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о намерении запретить работу в стране европейских банков и компаний в ответ на принятие в Евросоюзе новых правил для нелегальных мигрантов. Чавес пригрозил, что может сократить поставки нефти в Европу и блокировать инвестиции из тех стран ЕС, которые применяют новые, более жесткие меры к нелегальным мигрантам.
Это программа «Свобода в полдень». Загадочная смерть Русланы Коршуновой. Портсигар Тарика Азиза испортил жизнь мэра Лондона. Голландские курильни остались без табака. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Самоубийство юной модели – беспроигрышная приманка для сетевого зеваки. Работает еще более безотказно, чем вываливающиеся старухи для современников Хармса. Возможно, поэтому всю неделю как российские, так и американские таблоиды не уставали ежедневно подразнивать читателя очередной подробностью о смерти 20-летней модели из Казахстана Русланы Коршуновой, которая выбросилась из окна своей нью-йоркской квартиры в прошлую субботу. Каждая газета с гордостью сообщает о том, как ее корреспонденту удалось записать эксклюзивное интервью с близким другом погибшей. Причем каждый раз у модели находятся все новые близкие друзья, и каждый из них спешит предложить свою, прямо противоположную остальным версию Русланиной гибели.
В начале недели газеты наперебой публиковали цитаты из блога Коршуновой, в особенности почти булгаковская «Я сука, я ведьма, мне все равно, что вы скажете». На этом основании была высказана версия о несчастной любви, причем помимо нью-йоркских возлюбленных моделей, газеты не забыли упомянуть и таинственные свидания с неким связанным с правительством Казахстана молодым человеком не старше 40. «Почему-то Руслана сидела без контрактов и практически голодала», цитирует очередную подругу Коршуновой «Комсомольская правда», а портал News.ru пишет: «Последний год ей уже не нужно было зарабатывать показом на подиумах. Она стала лицом французской компании Нина Риччи с соответствующим уровнем дохода. Легко могла позволить серьезные покупки себе квартиры на Манхэттене, своей семье в элитной новостройке в центре Алма-Аты. Если машины, то престижные, если отпуск, то на знаменитые курорты и обязательно бизнес-классом». «Комсомольская правда» не уступает, настаивая, что для приезда в Москву в начале года Коршуновой пришлось занимать деньги на билет. Руслана приезжала на курсы в московскую школу личностного роста под названием «Роза мира», куда, по словам сотрудников школы, людей с психическими расстройствами и без цели в жизни не берут. «Девушку зазомбировали в секте», — пишет Лента.ру. Нет, спорит с полдюжины других изданий, модель убили. Обратите внимание на невероятную траекторию полета тела. Тела самоубийц падают недалеко от стены дома. Тут же девушка с 9-го этажа вылетела на середину дороги, при падении миновав массивный козырек над крыльцом 1-го этажа. Не исключено, что Руслану подтолкнул кто-то сильный из-за денег, пишут газеты. Недавно модель подала в суд на своих агентов, выяснив, что те утаивали значительную часть ее гонораров. Выиграв дело, Коршунова получила бы $500,000 компенсации. Американские журналисты и вовсе обвинили в смерти Русланы парижско-нью-йоркско-московскую мафию, которая контролирует моделей подростков, заставляя их оказывать богачам эскорт-услуги, из сети которой якобы хотела вырваться Коршунова. Несмотря на то, что в манхэттенской квартире следов борьбы не обнаружено и дверь была заперта изнутри, большинство опрошенных друзей Русланы не верит, что она была способна на самоубийство, в том числе и потому, что панически боялась высоты. На съемках рекламного ролика духов Нина Риччи модель подняли под потолок студии, в какой-то момент она оступилась, и ее лицо исказило гримаса ужаса, вспоминают очевидцы. Пару лет назад Коршунова также участвовала в кастинге на роль главной героини в кинофильме по роману Зюскинда «Парфюмер». По роману, в котором толпа убивает все самое красивое, чтобы растаскать по кусочкам. Наверное, именно в этом парфюмерном образе и запомнится Руслана миру. Если запомнится. Потому что если вспомнить Хармса, когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
В нашем случае бывший вице-премьер Ирака Тарик Азиз подарил нынешнему мэру Лондона Борису Джонсону свой портсигар, а теперь британская полиция в приказном порядке заставила Джонсона вернуть портсигар иракскому народу как историческую ценность. На самом деле Джонсон, бывший журналист, нашел злополучный портсигар в разрушенном после бомбардировки силами коалиции доме Азиза в Багдаде и даже посвятил портсигару газетную колонку. Портсигар безмолвно присутствовал на самых закрытых совещаниях Революционного совета партии Баас и, возможно, даже находился в комнате в момент, когда Хусейн раскрыл тайное местоположение своего оружия массового поражения, живописал Джонсон в 2003 году. Как известно, никакого оружия массового поражения и в помине не было. После публикации колонки злорадствующий Азиз якобы написал Джонсону, что тот может оставить портсигар себе в качестве сувенира.
То, что спокойно пролежав 5 лет у него дома, портсигар вновь выбился на первые полосы новостей, мэр Лондона расценивает не иначе, как глупые происки политических оппонентов-лейбористов. Передав портсигар полиции, Джонсон тряхнул стариной и вновь написал колонку в Daily Telegraph. Вместо того, чтобы посвятить себя борьбе с уличной преступностью, полиция тратит средства на нелепое расследование, которое никакого отношения не имеет к общественной безопасности, пишет Джонсон. Почему никто не задает вопросов об ответственности других политиков, непосредственно причастных к развязыванию войны в Ираке, таких как Тони Блэр, спрашивает лондонский мэр. Дружественные мне источники в полиции рассказали, что я стану первым и единственным западным политиком, привлеченным к ответственности за преступления в Ираке. Лейбористы отрицают свою причастность к скандалу с портсигаром и советуют мэру заниматься прямыми обязанностями, а не тратить по полдня на написание газетных колонок. Интересно, что благодаря этой истории Джонсон стал единственным западным политиком, который не побоялся заявить: «Мы разожгли катастрофическую гражданскую войну, в которой погибли сотни тысяч человек, и все ради лжи или череды лживых утверждений». Вот на что способен красный кожаный портсигар вместимостью в 3 черчиллевских сигары.
В Голландии с июля этого года портсигар также лучше на публике из-за пазухи не доставать. Во всяком случае, в голландских кафе, где курение отныне запрещено. Запрещено курение табака даже в курильнях-кофешопах. Вместо портсигара сюда можно ходить с кальяном или трубкой для гашиша. Главное, не щепоточки табака. Не желаете курить чистую траву и разбавляете ее табаком, курите на улице.
Стоит ли говорить, что владельцы кофешопов встретили новые правила игры без энтузиазма? «Я стараюсь следить, но того и гляди, кто-то да разбавит себе джойнт табаком», — вздыхает хозяйка заведения. «А выгонишь их на улицу, так соседи начнут жаловаться на запах». Больше всего в кофешопах беспокоятся за иностранцев, которые ничего не могут понять и для которых голландская травка в чистом виде может оказаться слишком крепкой. В некоторых кофешопах даже началась продажа табакозаменителей, но они, по словам клиентов, невкусные. Несмотря на все эти технические сложности, опросы показывают, что большинство голландцев запрет на табакокурение в кафе и кофешопах приветствуют. Больше всех радуются нововведению подростки из всех обитателей нижних земель. Они самые некурящие.
Рубрику «Гламорама» представила София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Какие памятные события прошлых лет будет вспоминать мир на грядущей неделе? В программе «Свобода в полдень» исторический календарь Леонида Гержоя.
6 июля 1535 года по приказу английского короля Генриха VIII казнен Томас Мор, лорд-канцлер и писатель. Преуспевающий юрист, Мор стал советником короля вопреки своему желанию. Король, назначая его лордом-канцлером, пообещал, что никогда не будет досаждать его совести. Мор отказался признать законность развода короля с Екатериной Арагонской и вскоре сложил с себя обязанности лорда-канцлера. Он также не признал парламентский акт о верховенстве короля над англиканской церковью вместо папы римского. Идя на плаху, Мор пошутил с палачом: «Позвольте мне положить бороду отдельно, ведь она не изменяла родине». В 20 веке католическая церковь канонизировала Томаса Мора.
Июля 1754 года в Нью-Йорке открылся Королевский колледж. Колледж стал первым высшим учебным заведением в городе и пятым на территории британских колоний в Америке. Поначалу в Королевском колледже было 8 студентов и один профессор. Через 30 лет колледж утратил статус государственного и стал частным учреждением. Колледж сменил свое имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Колумбийский университет входит в Лигу Плюща, ассоциацию 8 старейших американских университетов. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые университетские здания. Девиз Колумбийского университета «В свете твоем увидим свет».
8 июля 1962 года в Ноттингеме родился бас-гитарист британской рок-группы Depeche Mode Эндрю Флетчер.
Июля 1487 года завершилась осада Казани русскими войсками во главе с князем Данилою Холмским. Засевший в крепости Али-хан мужественно оборонялся, но после трехнедельной осады Казань сдалась. Поводом для похода стали конфликты между претендентами на Казанский престол. Одержав победу, Холмский выполнил приказ великого князя Ивана III посадить ханом в Казани Мухаммед Эмина, которого московский правитель считал преданным вассалом. Алихана взяли в плен и отвезли в Москву. Иван III придавал такое значение этой победе, что весть о ней даже послал через своих дипломатов в Италию.
10 июля 1856 года в городе Смилян Австрийской империи, нынешняя Хорватия, родился Никола Тесла, изобретатель-электротехник. Серб Тесла большую часть жизни прожил во Франции и в США, где сделал около 1000 открытий, получив почти 800 патентов на изобретения. Тесла открыл переменный ток, флуоресцентный свет, беспроводную передачу энергии, изобрел генераторы переменного тока, индукционный двигатель, трехфазные и многофазные трансформаторы, построил первые электрические часы, турбину, двигатель на солнечной энергии. Именем этого ученого названа единица магнитной индукции. На патентах Николы Теслы, по сути, выросла вся энергетика XX века.
Июля 1886 года в Москве родился художник Борис Григорьев. Ученик Архипова и Кордовского, Григорьев впервые обратил на себя внимание на выставке «Объединение мир искусства» в 1913 году, где показал рисунки из серии «Интимность», сделанные им в Париже. Самый известный цикл работ Григорьева – «Россия», крестьянские портреты и зарисовки из деревенской жизни, написанные после Октябрьской революции. Он оставил галерею портретов русской интеллигенции, среди самых известных – Горький и Мейерхольд. Работы Григорьева охотно покупали музеи Франции, Америки, Чили.
12 июля 1908 года в Праге открылся второй славянский съезд, на который приехали делегаты из России, Польши, Сербии и Болгарии. Программа съезда посвящалась неославизму, движению, которое возникло в начале XX века в Центральной и Восточной Европе. Проблемы славян предполагалось решать наднациональными усилиями, избегая политики. Больными считались вопросы положения поляков в Российской империи, славян в Австро-Венгрии, а также сербско-болгарских отношений. В публицистике настойчиво поднимался вопрос о покаянии славян друг перед другом. Однако из-за острых разногласий съезд завершился неудачно. Самый большой и последний удар по неославизму нанесли балканские войны 1912-13 годов, отчасти вооруженные конфликты между славянскими государствами.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-абхазского конфликта сегодня утром произошли 4 взрыва. Никто не пострадал. Предположительно, недалеко от населенного пункта Рухи в Зубицком районе сдетонировали снаряды или мины. В Ингушетии во время спецоперации в окрестностях селения Сагапши убиты 2 боевика. Погибли 2 военнослужащих, ранены 2 сотрудника милиции. В Самаре при пожаре в жилом доме погибли 7 человек, среди погибших 1 ребенок. При пожаре из дома были эвакуированы 50 человек. В столице Монголии Улан-Баторе отменено чрезвычайное положение. Оно было введено после беспорядков в ночь на среду, во время которых погибли 5 человек и были ранены более 200. На западном берегу Иордана израильские войска блокировали палестинскую деревню в окрестностях города Рамаллах в попытке ограничить акции протеста. На севере Китая, в провинции Шаньси, в результате аварии на угольной шахте 1 человек погиб и 16 оказались под завалами. 6 шахтерам удалось спастись. Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о намерении запретить работу в стране европейских банков и компаний в ответ на принятие в Евросоюзе новых правил для нелегальных мигрантов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как правильно называть одну из самых известных достопримечательностей Москвы? Покровский собор или храм Василия Блаженного? Лиля Пальвелева расскажет в рубрике «Ключевое слово» в эфире «Радио Свобода».
Ключевые слова этой недели составляют название хорошо всем известного собора на Красной площади. Сейчас, в разгар лета, это ключевая точка многих туристических маршрутов. Между тем, главный хранитель музея Покровский собор Любовь Успенская очень гневается, когда его называют храмом Василия Блаженного.
Не храм Василия Блаженного, умоляю. Вы все-таки делаете акцент на храме Покрова. Церковь у нас только одна, Василия Блаженного. Да, народное название нашего собора – храм Василия Блаженного. Но надо очень помнить гениального митрополита Макария, который придумал всю эту программу нашего памятника и сподвинул Грозного на такое строительство. И все-таки смысл этого памятника – покров Богоматери. Мы все это забываем. Для своего времени это было более чем важно. Потому что Богоматерь, покровительница, Матерь Божия заступница. Из старой литературы, которая давно уже опровержена, что сначала похоронили Василия Блаженного, а потом на этом месте построили собор. На самом деле...
Это неправда.
Это исследователи уже... Он похоронен был в 1557 году, а собор возложили в 1555.
То есть наоборот произошло.
Да, а старые источники неправильные.
И вот этот собор долгое время был действующий.
Нет, дело в том, что памятник практически для постоянных служб, для прихожан никогда не служил. Потому что все люди ходили в свои приходские церкви, а их было навалом. Все-таки это храм, памятник. который увековечил два момента. Взятие Казани и идею Москва, Третий Рим, Второй Иерусалим.
То есть я вас правильно поняла, что, как в обычных церквях, постоянной службы там никогда и не было?
Ну, понимаете, ведь самая главная идея была, чтобы вот 8 церквей поставить на одном основании. Поэтому он уникален. Церкви по объемам все маленькие. Там были свои притчи, но зимой там служить практически невозможно. Там температура почти что нулевая. Поэтому там молебны совершались, а службы совершались по престолам. Почему второе название у памятника появилось? Потому что церковь Василия Блаженного – мартириум, то есть воздвигнута над могилой Василия Блаженного. И вот она была открыта постоянно. Поэтому люди не в сам собор, а в церковь ходили, там двери были открыты постоянно. И поэтому верующие люди название вот этой церкви, открытой постоянно, делают народным прозвищем собора. Если вы идете по крыльцу, вы идете только в храм Покрова.
А как же тогда попасть к Василию?
А церковь Василия Блаженного стоит прямо на земле. Ни на какие ступеньки подниматься не надо.
Перенос значения с части на целое, о котором говорила Любовь Успенская, в лингвистике обозначается специальным термином – синекдоха. Если и возникла она потому, что церковь Василия Блаженного была постоянно действующей, а весь собор нет, то отчего до сих пор преобладает неофициальное название? Здесь все дело в том, что покровских храмов много. Когда же упоминают Василия Блаженного, то без дополнительных пояснений понятно – о чем именно идет речь. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И еще о Москве, уже совсем современной. Власти города намерены расселить все коммуналки в центре города к 2015 году. Сегодня в центральном округе осталось порядка 12 тысяч коммуналок, а в целом по Москве их до сих пор более 90 тысяч. Это 2,5% от всех городских квартир. Рассказывает Вера Володина.
Строго говоря, к 2015 году все коммуналки в центре Москвы не исчезнут. Префект Центрального округа Сергей Байдаков назвал такие сроки для коммуналок, в которых проживают очередники, пояснила замначальника управления Департамента жилищной политики и жилого фонда города Москвы в Центральном административном округе Татьяна Макаренко.
К 2015 году, скорее всего, не будет только наших очередников, которые действительно состоят на учете по улучшению жилищных условий и проживают в коммунальной квартире.
В Москве действует десяток социальных программ по улучшению жилищных условий. У центра столицы свои особенности.
Если в других округах жители остаются проживать в микрорайоне проживания, то у нас в Зеленограде и у нас это округ. С очередниками обстоит дело по-другому. Для них строятся дома, такие же дома абсолютно, такие же серии абсолютно, но в районах массовой застройки. Квартиры поступают у нас для очередников. Это Зеленоград, Некрасовка и Щербинка. Что касается возмездных программ, по ипотеке также площадь находится в пределах города Москвы. По остальным программам это купли-продажи, молодая семья. Это районы Подмосковья. В настоящее время, буквально недавно, мы заселили полностью микрорайон железнодорожный. Сейчас пришла площадь в городе Подольске.
В коммуналках округа проживают 5000 очередников, а есть просто новые собственники комнат, есть те, кто не желает переселяться. Как правило, для них комната в центре не единственное жилье, и оно выгодно сдается в аренду.
До конца не решили, будем ли мы, будем говорить, не москвичей, которые стали москвичами год-два назад, переселять. Мы должны заниматься действительно нашими очередниками, которые очень долго ждут, более 10 лет стоят на учете получения жилищных условий.
Расселением коммуналок занимаются и риэлторские компании. Руководителя филиала «Арбат» компании «Новый город» Валерию Родионову я попросила оценить, кто добьется больших успехов к 2015 году.
Я думаю, сложно соревноваться с городом, просто потому что очень мало осталось привлекательных коммунальных квартир, в привлекательных домах для инвесторов. Можно пожелать удачи городским властям, чтобы они расселяли теперь оставшиеся коммуналки, с точки зрения на риэлторском языке, называемые нерасселяемыми, да, в которых много людей, проживающих с группы риска, состоящих на учетах, в наркологических диспансерах, инвалидов, людей без вести пропавших и так далее. Риэлторам это не расселить, вот, законными методами. Конечно, в первую очередь и расселяют не унылые коммуналки, коммуналки в неинтересных там, да, с точки зрения архитектуры или истории домах, а в знаковых домах, старые особняки, которые были построены, да, известными архитекторами в начале там, прошлого века, и там еще до сих пор происходит расселение коммунальных квартир. Инвесторы в это деньги вкладывают.
Не очередники, но собственники, проживающие в привлекательных для инвесторов домах, могут выгодно поменять комнату в коммуналке на квартиру, поскольку речь идет о самом центре Москвы.
Есть шанс очень выгодно расселиться, скажем так, да, получить отдельные квартиры. Мы расселяли коммунальную квартиру. Было 9 комнат, огромная квартира, 8 из них сдавалось в аренду. И очень выгодно сдавали собственники свои комнаты в аренду. Были высоченные потолки, и, соответственно, даже сделан был такой условно второй этаж в каждой комнате, лежаки сплошные. Инвестор предложил такие варианты для расселения, что люди, сдавая отдельные квартиры, получали бы больше доход, да, чем сдавая комнату многочисленным арендаторам.
9 соседей – это для Москвы не характерно. По данным жилищного департамента, в среднем менее 3 семей проживает в 5-комнатных коммуналках, менее 2 – 1,8 – в 2-комнатных. Планы властей ликвидировать коммуналки немножко противоречат экономике. На рынке аренды и купли-продажи столичного жилья они активно востребованы. Подселять очередников в комнаты коммуналок в столице запрещено, хотя это предусматривается жилищным кодексом. Еще есть один запрет, и он ограничивает появление новых коммунальных квартир, поясняет Татьяна Макаренко.
Теперь запрещено разделять финансово-лицевые счета. Если раньше обращались к нам жители нашего округа с разделами лицевых счетов, неблагополучная семья, образно говоря, разводы, они тем самым делили отдельную двухкомнатную квартиру уже на 2 комнаты, и она уже становилась коммунальной квартирой. В настоящее время это у нас запрещено.
В прошлом году в Центральном административном округе расселены были тем или иным способом 1619 квартир. Это число и стало основой плана за 7,5 лет расселить почти 13 тысяч коммуналок. Эксперты прогнозируют, что главным препятствием для этого плана будет нежелание самих обитателей коммуналок уехать из центра, к которому так стремятся строители и инвесторы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсера Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Общественное мнение». Жизнь малых российских городов обсуждаем с социологом Алексеем Левинсоном. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. До встречи в программе «Время свободы» в 15 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.